Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Мы продолжаем наши передачи совместно с журналом «Знание и сила». Программа «Не так историческая». Что не так в Первой Чеченской войне? Александр Черкасов у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Задавайте вопросы +7 985 970 45 45, поскольку сегодня какая-то часть нашей программы будет посвящена ответам на наиболее часто задаваемые вопросы о Первой Чеченской войне. Вокруг нее сложился ряд мифов. Мифов, причем с обеих сторон, Саш, насколько я понимаю.
Ну, да. То есть мифы не то, что сложились к настоящему времени, но уже в ходе самой войны многие ее, казалось бы, загадочные, необъяснимые изгибы стремились объяснить простыми и понятными всем словами. А именно, кто-то что-то купил.
Угу.
Война проданная. Война проданная там, где-то в тылу. И на этом основывается в значительной части реваншистская мифология, та, которая овладела обществом году к 99-му, и та, которая питала Вторую Чеченскую войну. Вот та война была неправильная, проигранная, потому что нашу победу продали, а сейчас мы побеждаем. Парадоксальным образом сходная мифология сложилась и с другой стороны.
Ну что, чеченцы тоже говорят, что они купили победу или как?
Знаете, это известно по книге, которая для некоторых стала просто-таки библией нашей новейшей истории. Книжка Литвиненко-Фельштинского ФСБ «Взрывает Россию», которая все объясняет простыми словами, она ведь в одной из глав касается 95-го года. События с мая примерно по август. И события лета 95-го года объясняются так, что чеченцы купили мир, послали $1 миллион, а Москва мир не дает. Басаев пошел в Буденновск мир забирать. Черномырдин позвонил, разобрался по понятиям и мир заключил. События в этой книге, точнее, в этой главе книги расставлены так, чтобы подтверждать эту версию, но для этого даты, имена и, собственно, эпизоды переставлены в соответствии с версией.
То есть это поход от версии к доказательствам.
Совершенно верно. И откуда это было взято? Дело в том, что в этой книге нету ссылок на источники. Фельштинский как-то, когда его на радио «Свобода» на разговор с Олегом Орловым и Сергеем Ковалевым, бывшими в Буденновске, которые знали реальные обстоятельства, Фельштинский как-то отмалчивался, а с Литвиненко выяснилась простая вещь. Оперативный сотрудник ФСБ Александр Литвиненко 3 дня в начале июля 1996 года допрашивал вдову тогда уже генерала Джохара Дудаева, Аллу Дудаеву. Потом, правда, ее пришлось отпустить, освободить. Ее и ее охранника обменяли на священника Русской Православной Церкви, отца Сергия Жигулина, несколько месяцев томившегося в лагере Департамента госбезопасности Чечни. Но рассказы Аллы Дудаевой отпечатались у Литвиненко в памяти, и он это простодушно изложил как достоверное сведение. Но, очевидно, то, что гуляло в разговорах в Людской на кухне у Дудаева, да не только в Людской, это в мозгах гуляло, это тоже простое и доступное всем объяснение событий, действительно иногда странных. Ведь и для самой Первой Чеченской войны дают разные объяснения. Война за нефть, война против криминала, война против бандитов. Война-то начиналась для другого. Подготовка к войне началась сразу же после поражения партии власти, собственно, власти на выборах и референдуме 93-го года в декабре, когда выяснилось, что оппоненты, национал-патриоты, берут верх. Тогда было принято решение о перехвате лозунгов таким образом перехватить электорат, сделать что-нибудь национальное и патриотическое, вернуть отложившуюся провинцию в лоно империи и поднять тем самым рейтинг. Ничто так не поднимает упавший рейтинг, как маленькая победоносная война. Тогда это в итоге не получилось, но мотив был такой. А сама война тоже странно ведь развивалась. Вот ввод войск в декабре 1994 года.
Ну вот здесь я думаю, что одну маленькую остановку надо сделать, потому что один из наиболее часто задаваемых вопросов и наиболее часто выдвигаемых версий, и, кстати, здесь есть множество версий, связаны с самим началом Чеченской войны. В чем причина начала Чеченской войны? Слушатели нам пишут, что велись постоянные переговоры, как свидетельствует Рыбкин, например. И вдруг неожиданно для всех началась война. Значит, решение о начале конфликта было принято единолично Ельцином, пишет из Краснодара нам слушатель. Все это... Вот именно, что вы можете сказать об этом?
Могу сказать следующее. Когда силовики оказываются бесконтрольно, не только без гражданского контроля, но и без контроля со стороны других ведомств, когда одна и та же структура принимает решение, планирует операцию, проводит операцию, а потом еще оценивает результаты, то единственная логика, логика генералов, потерпел поражение, расширяешь театр военных действий. Решение о запуске плана Шахрая, в общем, принятого еще в ноябре 93-го, в дело было принято в декабре того же самого 93-го. Но уже к маю 94-го от двух компонентов этого плана, переговоры на фоне силового давления, переговорной части не осталось.
Все оказалось на давление?
Все оказалось в руках силовиков. А дальше у нас примерно три этапа эскалации. Даем антидудаевской оппозиции деньги, не помогает. Даем антидудаевской оппозиции оружие, не помогает. Даем антидудаевской оппозиции оружие с экипажами. Боевые вертолеты с экипажами, танки с экипажами из Солнечногорска.
Была знаменитая история, когда...
Да, там... 26 ноября 1994 года, атака оппозиции на Грозный, когда, в общем, если бы это была оппозиция, может быть, чеченцы согласились с тем, что эти могут взять власть. Люди, собравшие 40 танков в одну колонну, доведшие их до Грозного, ну, казались людьми, способными управлять. Но когда из этих боевых машин полезли не чеченцы, а русские офицеры и солдаты, тут настроение радикально переменилось. Беда в том, что каждый раз, когда в ходе реализации этого плана он терпел неудачу, единственное принимавшееся решение, а надо усилить. Надо не подумать, а усилить.
Какова роль Ельцина в этом? Все-таки он же был в курсе того, что...
Ой,
роль... Насколько он был в курсе?
Очевидно, он был в курсе. Ну, это отдельная, опять-таки, большая тема. Кто как эти планы разрабатывал, кто как эти планы... осуществлял и докладывал, но решение о том, что кровь 26 ноября нужно смывать большей кровью, очевидно, было принято, в том числе и при участии Бориса Николаевича Ельцина. Про это много написано. План войны разрабатывался уже с октября месяца в Главном оперативном управлении Генштаба генералами Квашниным и Шевцовым, ну и потом тот же самый Квашнин возглавил осуществление этого плана, ибо людям более профессиональным он казался безумным. Ложь, она ведь не может быть только для внешнего употребления. Рано или поздно она становится основой для принятия решений. И когда речь шла о том, что это все операция по наведению конституционного порядка, то и решение о том, как конституционный порядок будем наводить, принималось с учетом этих эвфемизмов. В Грозный, в итоге, в войска вводились маршевыми колоннами по три машины в ряд, так, как будто сопротивление не ожидалось, так, как будто это действительно либо наведение конституционного порядка, либо в лучшем случае полицейская операция.
Угу.
И то, что колонны эти сжигали, то, что войска единственного командующего группировкой, выполнившего приказ, безумный приказ, войска Анатолия Пуликовского, 131-я бригада и 81-й полк были уничтожены, ну, надо было как-то объяснять. И тогда, в январе 1995 года, после новогоднего штурма 31 декабря 1994, появились сначала сообщения о том, что победа уже одержана, что полевые кухни стоят в Грозном и с них кормят население. А потом, когда появилась, ну, скажем так, правдивая информация о том, что группировки разгромлены, частью пленены, частью сожжены, появились объяснения, почему это не получилось. Наемники, жуткое число наемников, украинских, арабских, белые колготки.
Вот белые колготки, Евгений спрашивает, были ли снайперши белые колготки или это миф? Пошел один из главных вопросов.
Так, отвечаю. Рассказывать, откуда есть пошли белые колготки, мне пришлось бы достаточно долго, я бы отнял время у передачи. Скажу просто. Те вещи белых колготок, которые были предъявлены тогда в январе 1995 года почтеннейшей публике, принадлежали людям, не очень склонным стрелять. Во-первых, пожилой корреспондентке «Известий» Ирине Дементьевой, а во-вторых, Галине Ковальской, из итогов, у которых были немыслимые диоптрии. Они оставили на квартире корреспонденты свои вещи. Потом эта квартира была в части города, занятой федеральными войсками. Вот радостно их вещи и предъявили. Нет ни одного свидетельства, выходящего за рамки либо спецпропаганды политработников, либо бахвальства бывалых солдат. Нет ни одного свидетельства о таких прибалтийских снайпершах. Другое дело, что женщины в чеченских отрядах были, ну, например, в отряде Басаева в Буденновске, это были чеченки. Так что белые колготки тут не помогают. Надо как-то объяснять поражение, и поэтому и число защитников Грозного разрастается до немыслимых тысяч, и там оказываются чуть ли не воины-эльфы, которые не дали федеральным войскам взять город. Но потом действительно странные события. Ну вот смотрите. В феврале 1995 года у нас вдруг перемирие с 13 по 21 февраля. Войска остановлены. В апреле-мае, с 28 по апреля по 11 мая, войска остановлены. Перемирие, объявленное Ельциным. В 1996 году, с весны до 9 июля, где-то с мая, конца мая по 9 июля, опять перемирие.
Угу.
Что же слова военных о том, что мы почти победили, но каждый раз, когда мы побеждали...
Останавливали.
Нас останавливали.
Каждый раз останавливали. Так.
На чем это основано? Почему их останавливали? Может, действительно был чемодан с миллионом долларов, который куда-то отправили, и за это можно было остановить войска? Ну... Опять повторю, власть воевала в Чечне не за деньги, не за нефть, а за нечто более дорогое, за ту же самую власть. И каждый раз мотивы были связаны именно с резонами верховной власти.
Ну, например?
Например, в феврале 1995 года Борис Николаевич Ельцин должен был выступать с посланием Федеральному собранию. Вроде бы победить, согласно представленному Квашниным плану, должны были еще в декабре. Вроде бы уже мир должен был наступить, а в Чечне бои. Нехорошо. И поэтому объявляется перемирие, даже начинаются переговоры, в которых участвует Масхадов, Куликов. Ровно до того времени, пока это послание Федеральному собранию не зачитано, и можно не говорить, что все нормально. Давайте дальше. Думская позиция нашего президента не склюет за это оппозиционная пресса. Напомню, что как в этом году у нас юбилей Победы, так и в 95-м году это было 50-летие Победы, да?
Совершенно верно.
Дата, события, на которые должны были приехать лидеры других стран, стран-победительниц, Клинтон, например, приезжать в воюющую страну, смотреть на парад армии, которая, ну, к тому моменту уже прославилась своими подвигами в Самашках, было бы странно. Нужно было создать соответствующий фон. И поэтому Ельцин объявляет одностороннее перемирие. Все нормально. Президенты приезжают. Проходит 9 мая. Всем спасибо, все свободны. А на следующий день после 9 мая боевые действия возобновляются. Федеральные войска штурмуют Горную Чечню. Весна 96 года. Ну, тут уже вся территория Чечни, казалось бы, контролируется федеральными войсками. В конце мая взят Бамут, последнее село, не контролировавшееся федеральными силами. Дудаева 21 апреля, если не ошибаюсь, уничтожили ракетой, наведенной на сигнал спутникового телефона. Все, казалось бы, а нет. Дудаева сменил Яндарбиев. Управляемость вооруженными формированиями сохранилась. Победой не пахло.
Что предлагать на выборах?
Да, у нас главная задача — выборы. В январе у нас 96-го года рейтинг приближается к нулю у Ельцина.
Да, там что-то было около двух.
Да. А тут плохой фон, война. В итоге параллельно с боевыми действиями, параллельно со взятием Бамута, идут переговоры с Яндарбиевым и его окружением. Между прочим, чеченцы освобождают несколько десятков заложников из следственного изолятора Департамента госбезопасности, из страшного концлагеря тамошнего. Яндарбиев летит в Москву на переговоры с Ельциным. Его и прочую делегацию держат в теплом стане на спецобъекте ФСБ АБЦ. В это время Ельцин летит в Чечню, подписывает какой-то указ на броне БМПшки, кажется, говорит, что ребята, вы победили, все замечательно, у нас мир. Начинаются переговоры в Назране, на полном серьезе идут переговоры в Назране о обмене пленными, в частности, пропавшим без вести поясле. И на этом фоне проходят выборы. Первый тур, второй тур. В итоге побеждает Ельцин. Дальше всем спасибо, все свободны. Потому что генерал Лебедь Александр Иванович, ставший после первого тура председателем Совета, секретарем Совета Безопасности. Он же третьим был по числу набранных голосов, таким образом.
Ну да, выбирали. Это знаменитый ход между двумя турами. Да. Был такой классический ход, между прочим, к истории выборов 96-го года. Но дальше что? Дальше
Лебедь, как секретарь Совета Безопасности, получает полномочия теперь-то, наконец, победить. И это дает лессе-пассе, дает право действовать на усмотрение своему бывшему заму по Приднестровью генералу Пуликовскому, генералу Тихомирову, прошу прощения, тут я ошибся. И тот возобновляет полномасштабные боевые действия. Но беда в том, что, опять-таки, ложь, она не может быть только для внешнего употребления. Она рано или поздно разъедает саму систему, которая пытается внутри себя держать правдивую информацию и ей следовать, а ложь куда-то наружу. Чеченцев почти победили, согласно рапортам федерального командования. Где-то в горах Шатойского района последние отряды блокировали, добивали в тот момент, когда основные силы под командованием Масхадова входили в Грозный 6 августа 1996 года. И тут сработало нежелание быть гонцом, приносящим плохие известия. На 9 августа была назначена инаугурация Бориса Николаевича Ельцина. Плохие новости, а из Грозного шли плохие новости для федерального центра, ибо чеченские отряды заняли основные ключевые позиции в городе, эти новости наверх не поступали до самой инаугурации. И только после 9 числа, когда стало можно, начали шевелиться, а что же можно сделать? А ничего уже нельзя сделать. Нет, генералы по-прежнему рапортовали, что они почти победили. Но тут Александр Иванович Лебедь съездил на место, убедился на месте в том, что федеральная группировка практически не боеспособна, что победить нельзя, что война вернулась к самому началу. Опять чеченские отряды контролируют город Грозный, опять его нужно штурмовать. Но, в отличие от 1995 года, когда по сути дела, ополченческие отряды были. Теперь это были люди с долгим опытом боевых действий, умеющие воевать в городе и готовые дорого отдать свою жизнь. То есть по второму кругу запустить войну означало класть столько же, а может быть и больше солдат, да и население Грозного, которое не вывели из города. И Лебедь принимает решение, в кои-то веки принимает решение, основанное на реальности, о том, что нужно признать статус-кво и войну прекращать.
Великое предательство, как считали очень многочисленные, я бы сказал, слои российского общества и политического класса. И вот это хасавюртовское предательство, это как раз такая база для политики очень во многих, вплоть до власти российской, уже начиная с 1999 года.
Ну, разумеется.
Но насколько это предательство? Насколько, что это такое?
Это было признание того, что случилось. А именно, в Грозном в августе 1996 года российская армия потерпела военное поражение. Попытки исправить положение, предпринимавшиеся тем же самым генералом Пуликовским, они предпринимались точно так же, как в январе, в декабре 1994 года. В город посылались колонны техники с солдатами. Но в отличие от 1994 года, чеченцы пленных уже не брали, а колонны сжигали вот так же. Город можно было разве что сравнять с землей ковровыми бомбардировками. Но наверх шли реляции, что все почти в порядке. Старший офицер в группировке Павел Васильевич Голубец, заместитель Куликова тогдашний, обстановкой не владел и не командовал. Это потом уже Куликов, формально ответственный за ситуацию в Чечне с конца января 1995 года, заявлял, что там нужно было чуть ли не сотни тысяч солдат, чтобы блокировать все въезды-выезды из Грозного. Но до этого он что, не знал этого? Это, как всегда, как в Германии после 1918 года. Признание статус-кво, что война возможна ценой уничтожения тех, за кого, собственно, и воюем. Ведь, кажется, спасали русских жителей Чечни, да? Вот это признание оказывается предательством. Правда оказывается предательством. Те, кто положил солдат, оказываются героями. Вот в январе этого года в Майкопе к монументу павшим бойцам 131-й бригады возлагали цветы. Кто это делал? Этим руководил генерал Пуликовский. Примета времени.
Александр Черкасов, мы продолжим. Продолжайте задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Следите за трансляцией, видеотрансляцией на нашем сайте. И мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!
Это программа, совместная с журналом «Знание и сила». Мы сегодня говорим о Первой Чеченской войне. Это не последняя передача. О разных аспектах Первой Чеченской войны будет отдельная программа о Буденновске. И вот мы об этом договорились с Александром Черкасовым, членом правления «Мемориала», который здесь у нас сейчас в студии. У нас будет программа. Значит, когда она у нас? 19-го, да? 19-я суббота, да? Вот. Так что, пожалуйста, следите и задавайте сейчас вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Видеотрансляция у нас работает. И задавайте вопросы. Чуть-чуть к двум более ранним аспектам Чеченской войны. Мы сейчас дошли уже до Хасавюрта, и какие-то выводы надо делать. Так вот, еще раньше мы говорили о том, что предшествовало непосредственно Чеченской войне. А вот у нас спрашивает Наташа из Москвы. Нельзя было в 91-м году договориться по-хорошему с Дудаевым, как договорились с Шаймиевым, спрашивает Наташа.
Ну, с Шаймиевым договаривались несколько лет, и для этого нужно иметь некоторое желание.
Ну, почти образцовая была. Вообще-то почти образцовая была. Вот образцовый процесс переговора, такой очень напоминавший что-то похожее на федерацию.
Я с вами совершенно согласен. Но для этого вопрос не должен быть предметом внутреннего раздора. Ну, смотрите, в 91-м году объявляют в Чечне чрезвычайное положение. Верховный Совет это не утверждает. В 92-м году, между прочим, когда войска вводятся в зону Осетино-Ингушского конфликта, они было чуть не идут на территорию Чечни, тогда это вовремя останавливают. И параллельно идут какие-то переговоры. В чем здесь дело? Дело в том, что и в Москве, и в Грозном слишком для многих сил вопрос об отношениях Федерации с ее субъектом был не предметом решения, а предметом поднятия своего статуса, если угодно. Разговоры о том, что тот-то и тот-то – это сговор с Москвой, или предательство интересов центра. Таких разговоров было слишком много. Было и два центра принятия решений – президентский и парламентский. И, разумеется, чеченская проблема стала вот таким тоже предметом перетягивания одеяла между одними и другими. И пока в Москве не разобрались между собой парламент и президент с известным для нас результатом, говорить о последовательном курсе в отношении Чечни не приходилось. А потом, к сожалению, как я уже сказал, чеченский вопрос стал опять внутриполитической такой картой для поднятия уже президентского рейтинга. Ну, нужно просто дело делать, а не использовать в своих корыстных целях тот или иной вопрос. Тогда и получается договариваться. Это было возможно. Дудаев был советский генерал.
Здесь спрашивают, правда ли он до последнего носил партбилет, хранил?
Не знаю.
Ну, это тоже, это непроверяемо, друзья. Ну, может быть, не знаю.
Масхадов был советским полковником. Вообще тогда было много очень советских людей, в хорошем смысле этого слова, то есть говоривших на том же языке, что и функционеры того, что мы называем демократической Россией. До 2007 года у нас существовало сепаратистское образование, то есть имевшие политические цели, цели в политическом пространстве. Не строительство исламского государства в мировом масштабе, а некоторую конкретную политическую цель. И когда-то это сепаратистское образование возглавляли люди вполне переговороспособные. Тогда можно было договариваться. Но нужно было, разумеется, и забегая уже чуть-чуть вперед, как договорились, прикладывать усилия к тому, чтобы написанное на бумаге становилось реальностью. Масхадова после Хасавюрта нужно было поддерживать, помогать строить государственность, а не поддерживать Басаева и прочих террористов, похитителей людей деньгами. Короче говоря, работать не на...
А кто поддерживал деньгами?
Ну, например, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Помните, кто у нас-то был заместителем секретаря Совета Безопасности?
Неужели Борис Абрамович?
Борис Абрамович. А он человек такой простой. Как? Я добиваюсь эффекта. Я говорю с теми, кто может решать вопросы. Решать вопросы может кто? Кто может решать вопросы в смысле освобождения заложников? Ну, террористы люди, или люди к ним приближенные. Простые методы, как правило, не приводят к решению проблемы, а только ее усугубляют. Потому что этими простыми методами рынок только создавался. Равно как и принципиальный подход Российской Федерации, отнюдь ни одного Бориса Абрамовича, к тому, что кто такие чеченцы, это сепаратисты, нет? Это бандиты и террористы. Бандиты и террористы, они что обычно требуют за своих сообщников? Там, деньги, сидящих в тюрьмах, там, кого еще? Ну, поэтому да. И переговоры об освобождении пленных и заложников велись не с опорой на нормы гуманитарного права, применимые во внутренних вооруженных конфликтах. А как с бандитами? Ну, вам нужен кто? Вот у нас чеченцы сидят в тюрьмах. И весь список чеченцев, сидящих в российских тюрьмах, в 96-м году утек в Чечню. И родственники обычных бандитов, которые так бы об этом и не помышляли, поняли, ага.
Если то есть здесь, возможно, торговля?
Да. Это было искусственно создано. Именно из того понимания, которое уже Российская Федерация, а не отдельный Борис Абрамович, вкладывали в чеченский конфликт, это не есть внутренний вооруженный конфликт, это мы боремся с бандитами. Но они создали то, о чем говорили.
Многократно звучал глас вопиющего в пустыне, в частности, глас покойного Сергея Ющенкова, о том, чтобы объявить зону чрезвычайного положения в этом субъекте федерации, там, прилегающих, объявить зоны военных действий, то есть назвать войну войной. И это было, накладывало обязательства очень большие и на обе стороны. И это и выглядело бы совершенно по-другому. И потом были бы какие-то хоть минимальные правила, и это не позволяло вот заниматься такой вот торговлей безумной, которая происходила.
Ну, мне остается с вами согласиться, что и покойный Сергей Ющенков, и ныне здравствующий Сергей Ковалев пытались поставить это безумие в рамки права. Но для некоторых законы – это есть не выработанные веками и кровью правила, отступление от которых порождает, как правило, порождает обычно беды, а мешающие рамки, которые лучше отбросить. Поэтому и Первая, и Вторая Чеченская войны были выведены за рамки права. Первая война называлась разоружением бандформирований, и чрезвычайное положение не вводилось. Вторая называлась контртеррористической операцией, и чрезвычайное положение не вводилось. Мы имеем то, что имеем. Отказ от права привел к худшим результатам. И переговоры, они могли бы действительно многое решить в начале 90-х, если бы к тому была политическая воля.
Ну вот здесь пишут, смотрите, два сообщения, которые касаются Татарстана и переговоров. Вот здесь Марк пишет, Шаймиевым невозможно было не договориться, татары вторая по численности нация в Российской Федерации, да, во всяком случае по значению. Это вот, сейчас я скажу, к чему это ведет. Айрат говорит, при чем здесь Шаймиев? Татары с царских времен дружили с Россией. Нет, во-первых, татары это Россия и есть тоже. Так же, как с долгих времен и чеченцы это тоже Россия. Но вот, Саш, здесь очень важная вещь, как мне кажется, о чем эти вопросы свидетельствует, о том, что действительно придавалось огромнейшее значение провести эти тяжелые переговоры с тем же самым Шаймиевым провести, и чтобы Татарстан был крепко и вполне определенно, и вполне суверенно связан как часть Российской Федерации. Почему не было такого осознания с этой дикой нашей историей с Северным Кавказом?
Ну, очевидно, потому что...
Почему это было неважно?
Потому что важно было другое. Важно было вначале не вести переговоры, а продолжать конфликт между парламентом и президентом по поводу переговоров, а потом не вести переговоры, а побеждать, потому что это нужно для каких-то якобы важных задач. Потому что важнейшая задача государства – обеспечить безопасность своих граждан, обеспечить права человека, извините за банальность, она как таковая не воспринималась, воспринималась как факультативная. Наверное, поэтому.
Странно, ведь тот же Дудаев был во время всевозможных путчей. Дудаев был такая вот опора все-таки на Кавказе.
Ну, тут не только опора. Дело в том, что Дудаев со своим парламентом разобрался примерно в тех же выражениях и, может быть, меньшим калибром, чем Ельцин, в июне 93-го года. Они были стилистически очень близки. И оба, к сожалению, и Ельцин, и Дудаев стилистически были ближе к силовым решениям, а не к переговорам. Были
склонны кратким путям.
К простым решениям. Ведь известно же, что у любой сложной проблемы есть, по крайней мере, одно простое, всем понятное решение, и оно неправильно. Но это длинная история, длинный разговор был бы о переговорах. Наверное, есть еще какие-то вопросы.
Вопросы есть, конечно. Просят дать общую оценку Грачеву и его действиям. Насколько была велика его роль и какова она была?
Ну, как он командовал. Можно, конечно, считать, что это другие люди разработали этот план, это другие люди отдали приказ, но Грачев был составной частью этой самой машины, которая ориентировалась более на волю вышестоящих, чем на собственный профессионализм и какие-то реальные цели. Ну, смотрите, безумный план ввода войск в Чечню, начало где-то чуть ли не в последних числах ноября, в начале декабря 94-го, чуть ли не за 3 недели все планировалось урегулировать, да? А вот согласно плану и приказу, указу 2137С, к 6 декабря планировалось сосредоточить группировку. Это 30 ноября 1994 года принималось. То есть за неделю сосредоточить группировку. С 7 до 9 декабря за 3 дня выдвинуться к Грозному, блокировать его. С 10 по 13 декабря 4 дня установить контроль над городом. И с 13 по 19 декабря за неделю стабилизировать военную обстановку. Человек, который это подписывал, согласовывал, он должен был окончательно отрешиться от действительности. Если говорить о военных качествах...
Ну, бодрый план производит впечатление такое.
Ну, это чего изволите. Знаете, чего изволите, есть такое театральное амплуа, но это не генеральское амплуа. Я вам скажу, что, например, генерал Эдуард Аркадьевич Воробьев, которому предложили возглавить группировку при вводе войск в Чечню, ознакомившись с этим планом, отказался, потому что понимал гибельные последствия, неизбежно гибельные и для населения города, и для войск. А Квашнин, который разрабатывал план, он потом взялся его и осуществлять. А ложь потом потребовалась для объяснения, почему оно не работает. Бодрый план, но не такие люди нужны. Вот такая мелочь. В Чечне с осени до весны стоят туманы. Применять авиацию невозможно. Вопрос. Это кто-нибудь учитывал? Наверное, нет. Потому что если начальство требует, так мы хоть к завтраму коммунизм построим.
Маленький комплекс, вопрос такой, сжатый комплекс очень серьезных вопросов, как здесь нам говорят, например, почему, откуда у Чечни было столько такого оружия, спрашивает Таня, чтобы победить регулярную армию. Почему перед войной оставили Дудаеву все оружие, спрашивает Наталья из Москвы. И прочее, я прибавил бы и оружие, почему его было столько, откуда оно было, и, наверное, все-таки это было известно в Москве.
Так, вначале, сколько и какого оружия было? Да. Действительно, там была большая группировка, там были склады. Половина примерно из этого досталась чеченцам. Вопрос, а в каком состоянии это оружие, например, 10 самолетов с тренировочного центра, было к осени 1994 года? Вот последний летающий самолет был сбит. Мы знаем это из документов ФСБ, найденных в Толстой юрте и потом опубликованных в феврале 1995 года. В октябре 1994 последнее летающее нечто у Дудаева было сбито. Танки, ну, штучка другая, может, сохранилась. Было 4 зенитные самоходные установки «Шилка». Знаю от человека, который на всех на них успел повоевать, ничего, кажется, не подбил, чудом себя спас. Представьте себе, в анархической республике оставляется много разной, достаточно сложной техники. Сколько ее уйдет на цветной металл, как вы думаете?
Это сложная техника. Но чем же воевали чеченцы?
Воевали, прежде всего, стрелковым оружием.
Но его-то уйма.
Ну, его много было оставлено. Это да. В основном не у регулярных формирований. Народ пистолеты растаскивал по домам, ну, при грабежах складов в 92-м году. Ну и, видимо, отчасти на продажу. Все-таки пистолет всегда, наверное, можно продать. Легкое стрелковое оружие, гранатометы. В ходе самого конфликта, когда на территорию Чечни вступила российская армия, видимо, проблем уже особенных не было, потому что неподкупность наших офицеров и прапорщиков славится во всем мире. Собственно, и во Вторую войну цены на патроны, которые жители сел перекупали у солдат, а потом перепродавали боевикам, они тоже как-то были известны, как они менялись между летом и осенью, зимой. И вообще там, где наши замечательные, дисциплинированные и некоррумпированные части стоят, или не части административной структуры, там ни с деньгами, ни с оружием, наверное, у противостоящей стороны проблем не будет. Объяснение простое. Так что постфактум были нарисованы огромные дудаевские силы, которых реально не было. Вот тот самую атаку на Грозный новогодний штурм отражали первоначально где-то сотни-две боевиков. Почему? Потому что ожидались бомбардировки города. Основные силы чеченские были из города выведены, чтобы не попасть под бомбы. А тут входят эти колонны. Почему им удалось пожечь эти танки? Потому что, видимо, каждый боец чеченских отрядов действовал, понимая свой маневр, свою боевую задачу. Они действовали осмысленно. И тут уже абсолютное превосходство федеральных сил не решало, когда батальон или бригада, выйдя к вокзалу в Грозном и встав там, не знала свою дальнейшую задачу, что им делать. И тогда их, стоящих и не знающих, что делать, начали сжечь гранатометами из соседних домов. Осмысленность. Вот что главное. В 96-м году покойный Галя Ковальский, солдатик на блокпосту, как-то сказал: «У меня два желания. Помыться, во-первых. Во-вторых, понять, что я здесь делаю». Бессмысленность той войны, отчасти вот беззаконный ее характер, в том смысле, что войной она не была названа, да, ну и прочие обстоятельства, она в значительной степени определила и огромные потери российской армии при штурме Грозного в 95-м году, и взятие чеченскими отрядами Грозного в 96-м. Смысл – это все-таки очень важная вещь.
Смысл. Смысл придает еще и пропаганда. Выигрыш пропагандистской войны чеченцами – это тоже одно из условий, один из часто задаваемых вопросов и один из таких крупнейших аргументов.
Давайте все-таки не одевать заранее погоны политрука и не смешивать две вещи – информацию и информационную войну. Было время, когда монополией на сообщения с театра военных действий обладали генералы. И тогда ничего, кроме победных реляций, оттуда не поступало. Кажется, впервые военный журналист Рассел, Гордон Рассел, если не ошибаюсь, оказался на театре Крымской войны. И он стал едва ли не большим противником английского военного командования, чем русские войска. Потому что и сообщения о самоубийстве на атаке легкой кавалерии под Балаклавой и прочие репортажи, они диссонировали с генеральской правдой. Вот уже больше полутора ста лет есть такая штука, как военная журналистика. Не пропагандистские отделы штабов, а люди, которые пытаются доносить правду. Эта правда бывает неудобна обеим странам. Но тут, извините, и масштаб насилия, потому что возможностей было больше, и образ действий, как правило, был не в пользу российской армии. Ведь никто же не говорил, что Буденновск – это не преступление. Про Буденновск все говорили, что это преступление, что это ужасно. Но про Самашки ведь сообщали. Про Самашки достаточно много знали весной 95-го года. К сожалению, значительно меньше знали про Новые Алды зимой 2000-го года. И значительно меньше известно про то, какие чудовищные преступления были совершены в первые годы Второй Чеченской и что, собственно, и обеспечило мобилизационную базу террористическому подполью в Чечне, на Кавказе. Это известно меньше. Если бы это было известно, не было бы такой неожиданностью.
А может быть, не выиграли бы войну вторую?
Что значит выиграли? Вы считаете, что через 10 лет контртеррористической операции получить теракты в московском метро, получить устойчивое террористическое подполье по всему Северному Кавказу от Дагестана до Карачаева, Черкесии, это
не
победа?
В Чечне же, там Рамзан Кадыров, жесткая власть, лояльная Москве, вот и все. С огромными прерогативами, которых не было даже и у Дудаева.
Разумеется. И, в частности, с прерогативами говорить о том, что сообщение о 90 похищениях людей в Чечне в 2009 году, это неправда. Вот за каждое из этих посещений, за сообщение о каждом из этих посещений мы готовы отчитаться. Вот если бы была только угодная тамошним властям информация, про эти посещения ничего бы не было известно. То, что уже мы не называем войной, продолжается до сих пор, только мы предпочитаем этого не видеть. Потому что нет этой самой журналистики. Нет Анны Политковской. Помнят все историю с Андреем Бабицким зимой 2000 года. И как-то число желающих вести репортаж с места событий, а не из пресс-центра объединенной группировки, очень резко снизилось. Только не нужно принимать это за правду. Победа в информационной войне, она бывает, как правило, пировой.
Александр Черкасов, я напоминаю, что нас ждет еще одна передача, как минимум, о событиях Первой Чеченской войны. 19 июня мы с вами в это же время, в этой же студии, на этой же частоте встретимся для того, чтобы поговорить о Буденновске. Так что готовьте, листайте литературу. Здесь нас спрашивают, последний мой вопрос будет, каковы источники вообще наших знаний, основные, главные достоверные источники знания Первой Чеченской войны?
Как раз Первая Чеченская война дала достаточно много сообщений независимых журналистов, но назвать какой-то один том, один источник
нет,
я бы
вот
не
какой
смог.
Нет, какой комплекс и какой главный, вот, я бы сказал, вот, главная характеристика этих источников, которые мы можем считать при их сопоставлении...
Сообщения средств массовой информации, независимых тогда... Сообщения, извините, правозащитников, которые работали в регионе. Книги? Не скажу. Вот у нас была сделана книга в 1998 году «Россия, Чечня, цепь ошибок и преступлений», которая интегрировала наше знание о событиях Первой Чеченской. Я думаю, что мы в ближайшее время подготовим переиздание.
Уже несколько так пересмотрев какие-то вещи, уточнив.
Ну,
да?
Наверное... Почти не пересматривая, наверное, это цепь ошибок и преступлений, из которых не были извлечены уроки, и почему стала, собственно, возможна Вторая Чеченская война.
Ну, в том числе и события вот между войнами, события с 96 по 99 год чрезвычайно интересны. И, знаете, наверное, могут, если их посмотреть внимательно, на них посмотреть внимательно, они могут быть очень поучительными.
Но это... требовало бы отдельного большого разговора.
Да, ну и я надеюсь, что он будет, потому что вот мне давно хочется сделать серьезные передачи о вот этом межвремени.
Пожалуйста, материалы вот. Есть, рукописи есть.
Хорошо. Александр Черкасов, мы сейчас с вами расстаемся. Еще раз напоминаю, что 19 июня будет программа, которая посвящена событиям в Буденновске. Всего вам доброго. Это была программа совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.